Точка.ру.
Спасибо, Евгения. С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. Ну а что касается погоды, то жителям столицы последний день, в общем, фактически осталось наслаждаться так называемым бабьим летом, кратковременным, мягко говоря. Ну, вообще сегодня на европейской части территории России день еще вот в центральной ее части солнечный, достаточно жаркий, в большинстве регионов температура около 30 или даже за 30, хотя вот уже по северу, востоку и западу дождевой фронт располагается. Ну вот в Москву он, дождь придет завтра, но вместе с ним и резкое похолодание до 12-14 градусов в среднем. Ну, сегодня еще будет солнечно и тепло, плюс 19-21, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь раньше вторника не ожидается, но уже сегодня будет прохладнее. В Москве в середине дня в Санкт-Петербурге плюс 16-18, облачно, с прояснениями, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Два часа, наполненные различными важными и интересными темами. Ну, в первом часе мы поговорим и о такой важной теме, как ситуация в Грузии, и о такой, может быть, отчасти курьезной, как процесс над последней ведьмой Европы, ну и культурные темы, такие как выставка немецкого импрессионизма в Москве, тоже у нас освещены. А в связи с тем, что сейчас много говорится о концерне Air Union, вы и в новостях могли слышать об этом, ну и вообще о кризисе, скажем так, авиаперевозок в России, вот мы поэтому решили и вопрос задать вам с этой темой, сочетающейся, так сказать. Имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете? А вот на этот вопрос отвечайте там, как всегда, посредством пейджера. Телефон у нас пейджинговой компании с недавних пор изменился. Теперь он таков: 660-10-55. Ну и можно отправлять смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, первым делом мы отправляемся в Грузию. Там власти надеются, что с помощью посреднической миссии Европейского Союза им удастся добиться вывода российских войск хотя бы с, собственно, грузинской территории, ну, то есть районов за пределами Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии возлагают большие надежды на предстоящий визит руководителей Европейского Союза в Москву и Тбилиси. Как известно, в ходе переговоров с грузинским и российским руководством будет обсуждаться ход выполнения так называемого «мирного плана Саркози-Медведева». Известный политолог Иосиф Цинцадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что ожидает от визита в первую очередь деоккупации Грузии.
Я жду в первую очередь то, что последний русский оккупант очистит грузинскую землю от своего присутствия. Вот этого я жду сейчас. На этом этапе это для нас важнее всего, чтобы вот прекратилась бы оккупация Грузии.
При этом господин Цинцадзе уточнил, что имеет в виду не вывод российских войск из Абхазии и Южной Осетии, что на данном этапе считает нереальным, а их уход хотя бы из буферных зон вокруг бывших грузинских автономий.
Дети, я не так блаженно верующий, я ожидаю вот дополнительная территория, так называемая безопасность, вот чтобы оттуда ушли бы русские солдаты.
Иосиф Цинцадзе подчеркнул при этом, что сам по себе визит трех столь влиятельных европейских политиков беспрецедентно важное событие для Грузии.
Я не помню такого вот в новейшей истории Грузии, такого не было, чтобы министр иностранных дел Объединенной Европы, председатель Совмина, ну так сказать, фигурально, председатель правительства Объединенной Европы и президент Объединенной Европы, ну, исполняющий обязанности председателя Совета Европы, одновременно нашли бы время и сочли бы возможным вот совершить столь значимый вояж.
По мнению политолога, Москва все-таки пойдет на определенные уступки в вопросе вывода войск из буферных зон.
Я думаю, что Москва согласится, да. Потому что Москва и так перегнула палку слишком, и, видимо, все-таки в Кремле еще остались разумные люди, которые знают меру хотя бы.
В офисе государственного министра по реинтеграции заявляют, что грузинская сторона немедленно откликнулась на предложение лидеров стран Европейского Союза тщательно расследовать события, произошедшие в Южной Осетии в начале августа, и установить, кто все-таки стал инициатором начала боевых действий. В Тбилиси настаивают на собственной версии произошедшего, согласно которой боевые действия на самом деле начались не 8, а 1 августа, когда на объездной дороге из грузинских сел Южной Осетии была подорвана машина с 6 грузинскими полицейскими, а артиллерия осетинских формирований подвергла массированному обстрелу грузинские села как в самой Южной Осетии, так и за ее пределами. По всей видимости, в ходе международного расследования грузинские власти будут продвигать именно такую трактовку событий, утверждая при этом, что все данные о тысячах и даже сотнях погибших мирных жителей Южной Осетии абсолютно не соответствует действительности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 7:45. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Франции прибывает сегодня в Москву для переговора с президентом России об урегулировании российско-грузинского конфликта. Международный суд в Гааге начинает сегодня слушание по иску Грузии к России. В Дагестане убит лидер местных экстремистов Ильгар Малачев, сообщили власти республики. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей Василия Алексаняна. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 10:07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу. Не пропустите, это последний шанс услышать ее. Главные темы таковы. Ну, конечно же, это старт европейского футбольного отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года. И, разумеется, такая тема, как «Олимпийское послесловие», не сходит, скажем так, с наших страниц. Продолжаем вспоминать события пекинских игр. Итак, в 10:07 по московскому времени программа «Прессинг». Ну, а сейчас мы узнаем, о чем пишут центральные российские газеты. Ну, не обо всем, конечно, узнаем мы сразу, но о самом интересном наверняка. И поможет нам в этом Валерия Шабаева, которая рядом со мной в студии находится. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну что же, давайте, так сказать, обозначим круг тем.
Начнем с того же, с чего вы начали выпуск новостей. Это визит президента Франции Николя Саркози в Москву. Коммерсант пишет: по итогам переговоров Москва рассчитывает согласовать дорожную карту российско-грузинского урегулирования. Одновременно, как выяснил коммерсант, Россия готовится к официальному установлению дипотношений с Южной Осетией и Абхазией. И произойдет это уже завтра. Итогом предыдущего визита в российскую столицу французского президента стал документ, получивший название «План Медведева-Саркози», напоминает российская газета. Это соглашение, состоящее из 6 пунктов, представляла программу урегулирования ситуации в зоне грузино-юго-осетинского конфликта. С тех пор прошло больше 2 недель. За это время министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер несколько раз обвинял Россию в невыполнении своих обязательств. И только в воскресенье мир вдруг узнал невероятное. Оказалось, что документ, подписанный президентами России и Франции, содержал неточность в переводе, которая полностью исказила его суть. В частности, в параграфе, где говорилось об обеспечении обеспечения безопасности, было сказано, что это необходимо для Абхазии и Южной Осетии. Но грузинский лидер поправил текст в свою пользу, и получилось, что обеспечивать безопасность надо не для Абхазии и Южной Осетии, а в Абхазии и Южной Осетии. Такая поправка принципиально изменила содержание документа. Но теперь, если верить Кушнеру, выяснил, что причиной всему стал неточный перевод, сделанный в Москве. Пишет об этом российская газета. Вот об этом предлоге «для» или «в» еще есть публикация в газете «Время новостей», в которой говорится об итогах саммита организации договора коллективной безопасности СНГ, состоявшейся в Москве 5 сентября, который, по словам газет, почти оправдал возлагавшиеся на него ожидания российского руководства. Вот как раз одним существенным моментом декларации стали слова о поддержке активной роли России в содействии миру и сотрудничеству в регионе и обеспечении прочной безопасности для Южной Осетии и Абхазии. Ну и вот как раз поясняет «Время новостей», присутствие здесь предлога «для» особенно важно для Кремля, поскольку именно этот предлог значился в том варианте принципов Медведева-Саркози, который был подготовлен 12 августа. Ну и вот возвращается газета к истории о том, что Михаил Саакашвили подписал вариант документа, в котором значился предлог «в». Ну и, конечно, объясняет издание, что разница между этими вариантами кажется значительной, поскольку формулировка обеспечения безопасности для Южной Осетии и Абхазии дает Москве возможность оправдать нахождение своих вооруженных сил в Грузии за пределами территории этих республик. Так что, во всяком случае, ОДКБ уже признала правоту России в этом деле. Но пока, как отмечает «Время новостей», не признала Южную Осетию с Абхазией. Что же касается визита Николя Саркози, с которого мы начали, вот в каких выражениях пишет о нем газета «Московский комсомолец». Новую попытку завоевать лавры миротворцев всемирного масштаба предпримет сегодня прибывающий в Москву с визитом Николя Саркози. Чтобы заранее настроить Кремль на позитивный лад, Париж демонстративно внес раскол в ряды единого западного антироссийского фронта. В минувший уикенд, выступая в Италии, вице-президент США Дик Чейни сделал в Москве последнее китайское предупреждение. В то же самое время глава французского МИДа Бернар Кушнер неодобрительно высказывался о присутствии кораблей НАТО в Черном море и исключил возможность введения санкций против России. Ну вот этому противостоянию между членами Западного альянса посвящена еще публикация в газете «Газета», о которой сейчас я уже не смогу рассказать подробно, на это нету времени. И поэтому сейчас я вот о чем упомяну. Впервые президент России назвал ситуацию вокруг Грузии настоящей войной и признал, что Россия пересматривает свою внешнюю политику. И в субботу Дмитрий Медведев вернулся к теме новой роли страны в мироустройстве на своем первом в качестве президента России заседании Госсовета. Об этом пишет газета «Время новостей», посвящена этому центральная публикация на первой полосе издания.
Спасибо, Валерия. Минут через 25-30 ждем вас вновь в нашей студии. Валерия Шабаева сегодня на протяжении 2 часов будет знакомить нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Мы же поговорим сейчас о спорте, поскольку я вот вам тут рассказал, что программа «Прессинг» выйдет сегодня в эфир. Однако уже требуются некоторые корректировки по того, о чем мы в этой программе-то и говорили. В частности, это касается итогов очередного этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при Бельгии, где победил изначально, то есть первым пересек финишную черту Льюис Хэмилтон, пилот Макларена, лидер чемпионата мира. Однако впоследствии результаты были пересмотрены, его оштрафовали, так сказать, на 25 секунд, в результате чего Хэмилтон оказался только третьим, а победителем стал гонщик Феррари Филиппе Масса. Так что восьмерка теперь выглядит так: на втором месте Ник Хайфельд, BMW Заубер, на третьем Хэмилтон, Макларен, на четвертом Фернандо Алонсо, Рено, на пятом Себастьян Феттель, Торо Росса, на шестом Роберт Кубица, BMW Заубер, на седьмом Себастьян Бурде, Торо Росса, а вот на восьмом изначально был Тиму Глок из команды Тойота, но и его тоже оштрафовали, понизили на одну позицию, так что восьмым стал Марк Веббер, гонщик команды Red Bull. И теперь у Хэмилтона 76 очков, у Массы 72, у Кубицы 58. А в Кубке конструкторов у Феррари 131, у Макларена 119, у BMW Заубера 107. Ну и еще одно важнейшее событие этого уикенда, конечно же, решающий матч открытого чемпионата США по теннису. Вчера там определились победительницы в женском парном разряде. Это Кара Блэк и Лизель Хубер, зимбабвийско-американская пара. Они победили Лису Реймонд из США и Саманту Стосур из Австралии. А вслед за этим был доигран второй полуфинал в мужском одиночном разряде. Британец Энди Мюррей, шестая ракетка этого турнира, довел до победы свой поединок с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером. 6-2, 7-6, 4-6, 6-4. Вот таков общий счет этого матча. Вот вчера соперники доиграли третий сет и провели четвертый. Ну и теперь Мюррей в финале встретится со швейцарцем Роджером Федерером. Вот таковы главные новости спорта. Ну, конечно же, не все. Поговорим мы о спорте. И еще это случится ровно через час. Отметим тем временем, что на днях прошла, скажем так, 55-я годовщина избрания Никиты... А, нет, об этом мы поговорим чуть позже. Дело в том, что мы же должны сейчас от спорта сразу перейти к экономике. О важнейших событиях в этой сфере расскажет нам Сергей Сининский.
Российские и британские акционеры нефтяной компании ТНК BP, третьей по объемам добычи в России, подписали меморандум об урегулировании возникшего в последние месяцы конфликта. Нынешнего исполнительного директора Роберта Дадли, который покинет пост до конца года, сменит независимый руководитель компании, а в совет директоров будут избраны три независимых директора. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», покупает 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Моторе». Объем сделки, по экспертным оценкам, может составить до 100 миллионов долларов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании станет американская General Motors, владеющая остальными акциями. Дизельными двигателями «ВМ Моторе» комплектуются легкие грузовики семейства «Максус», которые выпускает британская компания LDV, также принадлежащая «ГАЗу». По планам производства этих двигателей будет организовано и в России. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, понизила прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Японии. Для еврозоны прогноз снижен с 1,7 до 1,3%, для Японии с 1,7 до 1,2%. Вместе с тем эксперты организации повысили прежний прогноз темпов экономического роста в 2008 году в Соединенных Штатах с 1,2 до 1,8%. Немецкий Commerzbank, третий по величине банк Германии, объявила о предстоящей покупке одного из своих конкурентов – Dresdner Bank, принадлежащего ныне немецкой Allianz, крупнейшей страховой компании Европы. Объем сделки – 9,8 миллиарда евро – делает ее крупнейшей в банковском секторе Европы с начала года. 7 лет назад сама компания Allianz приобрела Dresdner Bank за 23 миллиарда евро. В случае завершения сделки новый банк по общему количеству частных клиентов – почти 11 миллионов, обойдет крупнейший на сегодня частный банк Германии – Deutsche Bank, обслуживающий 9,7 миллионов вкладчиков, однако будет уступать ему по объему активов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4,25%. В последний раз банк менял ставку в начале июля, когда она была повышена с 4%. Действующая ставка в США – 2%, в Японии – 0,5%.
Сергей Сининский познакомил нас с новостями экономики. Я добавлю, что официальный курс рубля сегодня составляет 25 рублей 46 копеек за доллар США и 36 рублей 39 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 44 цента. Ну вот, а о чем я стал вам говорить до новостей экономики, это о том, что недавно 55-я годовщина избрания Никиты Хрущева исполнилась, избрание его на высший партийный пост. пост. И вот в связи с этим ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза побеседовал с историком Игорем Чубайсом на тему «Требует ли политического мужества от преемника-диктатора разоблачение его культа личности?». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Стоит ли праздновать или, наоборот, сожалеть вот о той дате, которая сегодня отмечается, об избрании Хрущева на высший партийный пост?
Ну, знаете, я думаю, что дата важная, и поговорить о ней стоит для того, чтобы еще раз задуматься и понять, какова роль Хрущева, что, собственно, он сделал. Переоценивать ее не следует, но и недооценивать нельзя. Я думаю, если говорить в самом общем плане, такими общими мазками, что ли, набросать, то роль такая. После 1917 года, к несчастью, наша страна была выбита из исторического процесса, она потеряла свою идентичность, свое лицо. Это было что-то такое не то, что-то не вставленное в мировую историю. И Хрущев пытался что-то сделать для того, чтобы как-то восстановить что-то нормальное. Но его усилия оказались недостаточно результативными, не очень успешными, и далеко не все получилось. Но двигался он в правильном направлении, начинал, по крайней мере.
Жорес Медведев, в прошлом советский диссидент, но не проживающий в Англии, признает историческое значение сегодняшней даты.
Когда его избрали генеральным секретарем ЦК КПСС, он еще не обладал полнотой власти. Поэтому ему пришлось 2 или 3 года бороться за власть, пока не удалили Булганина, пока антипартийная группа не была ликвидирована и так далее, и так далее. Так что он, собственно, стал распоряжаться всеми экономическими делами только после этого. Но то, что он стал секретарем, позволило ему подготовить реабилитации заключенных, позволило ему подготовить доклад на 20-м съезде КПСС, который имел историческое значение, и провести много других мероприятий, которые отразились на экономике, в частности, освоение целинных земель, если вы помните, кукурузу внедрять и так далее, и так далее. Расформировать министерство.
Валентин Зорин, известный журналист и ученый-американист, очевидец начала оттепели.
Мне довелось сопровождать Хрущева в его первом выезде за рубеж, когда он на крейсере прибыл в Англию вместе с Булганиным. Я видел его действия. Они, конечно, резко отличались от всего того, что было при Сталине, но это было еще далеко от подлинной оттепели в международных отношениях. Тем не менее, личная заслуга Никиты Сергеевича Хрущева в отходе от сталинской террористической системы, безусловно, и в области внутренней политики именно он открыл концлагеря. Миллионы людей, невинно осужденных, вышли на свободу. Он сделал много других важных шагов во внутренней политике и способствовал началу разрядки международной напряженности.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Сообщу вам, что в 13.07 сегодня в эфир выйдет программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Тема ее такова. Новый сезон, новое политическое вещание. Ведет эту программу Анна Качкаева. Ну а сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. Как сообщается, Саркози намерен обсудить с Медведевым сроки вывода российских войск из Грузии, вопрос о размещении миссии европейских наблюдателей и перспективы международных переговоров о будущем Южной Осетии и Абхазии. Международный суд в Гааге начинает сегодня слушание по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в нарушении прав этнических грузин в Южной Осетии и Абхазии и требует обеспечить безопасное возвращение грузинских беженцев в свои дома. В Дагестане убит лидер местных экстремистов Ильгар Малачиев. Он был блокирован в Магарамкентском районе республики, оказал вооруженное сопротивление и был убит в ходе спецоперации. Вместе с ним, как сообщается, погибли еще 1 или 2 боевика. Новым владельцем сайта «Ингушетия.ру» стал известный в Ингушетии бизнесмен и оппозиционный политик Макшарип Аушев. Прежний владелец сайта Магомед Евлоев погиб 31 августа, получив смертельное ранение при задержании милиции. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В странах Карибского региона сотни тысяч людей покидают прибрежные районы, спасаясь от урагана Айк. Ураган ослабел до категории 3, однако скорость ветра в нем все еще достигает 215 км в час. Израильские СМИ сообщают, что полиция рекомендовала прокуратуре выдвинуть против премьер-министра Эхуда Ольмерта обвинение в коррупции. Представитель полиции не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Ну а что касается погоды, то москвичи последние сегодня могут последним наслаждаться теплым солнечным днем, поскольку завтра уже ожидается дождь в столице. Ну а сегодня вот в разгар дня будет плюс 22-24, солнечно, замечательно, в общем, бабье лето, правда, недолгое. Атмосферное давление 745 миллиметров тутного столба, влажность воздуха 55%, ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. В Санкт-Петербург тоже дождь придет завтра, сегодня не ожидается, хотя уже будет облачно и значительно прохладнее, чем в Москве, плюс 16-18. Ну, а завтра и там будет уже в районе 12-14 градусов. Итак, сегодня все-таки вернемся к Питеру. Сегодня плюс 16-18, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Много в последние дни говорится о кризисе авиаперевозок в России. Вызван этот кризис был банкротством альянса Air Union. Коснулся он многих российских городов, в том числе и Екатеринбурга, где в местном аэропорту дольше всех ожидали вылета пассажиры рейсов до Норильска. Этот рейс выполняла авиакомпания Сибавиатранс. Рассказывает Евгения Назарец.
Верхушка Европейского Союза — это не только Саркози, это еще и Барроссо, и Солана, то есть лидеры Европейского Союза приезжают в Москву добиться того, что...
Так, как всегда люблю я в таких случаях говорить, это поэзия прямого эфира, небольшая техническая накладка, другой материал. Дело в том, что Евгения Назарец сегодня очень... много, большой внесла вклад в нашу программу, подготовила сразу несколько материалов, и вот сейчас-то мы и услышали как раз не тот, который должны были услышать, а в данный-то момент мы говорим о кризисе авиаперевозок в России, и вот о том, какая ситуация сложилась в Екатеринбурге, и если сейчас этот материал готов к эфиру, то мы тогда послушаем Евгению Назарец. Давайте.
4 дня провели в екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры рейса компании Сибавиатранс до Норильска. Их рейс должен был отправиться 1 сентября, но улетел только в минувшую пятницу. «Вылет задерживается. Эта надпись не исчезает с электронного табло Кольцова с 27 августа и в подавляющем большинстве случаев относится к рейсам авиакомпании «Альянса Air Union». Семья Кузенковых отдала 90 тысяч рублей за билеты до Петропавловска-Камчатского с пересадкой в Красноярске. Пересадка сорвалась. Как теперь добираться до Приморья, не знают.
Билеты дорогие. Куда, считай, наши деньги ушли? Никуда, получается. Кто-то, наверное, себе в карман положил просто эти деньги, а мы страдаем.
В аэропорту Екатеринбурга происходит то же самое, что и в десятках других терминалов страны. Или почти то же самое. В отличие, скажем, от Томска, пассажиров задержанных рейсов до Норильска, екатеринбургский аэропорт Кольцово за свой счет обеспечил питанием и предоставил места в гостинице «Лайнер» неподалеку от аэропорта. Помимо заботливой администрации аэропорта, есть еще одно, так сказать, преимущество пассажиров, застрявших в екатеринбургском Кольцово. Это видимость альтернативы. Здесь нет монополий каких-то одной-двух авиакомпаний, как зачастую бывает в других городах России. Екатеринбургский аэропорт уступает по развитию только столичным и петербургскому. Как раз 1 сентября, когда в екатеринбургском аэропорту начались массовые задержки рейсов, свердловский губернатор Эдуард Россель вылетел в Хельсинки открывать прямое сообщение с Финляндией. Да и на внутрироссийских направлениях, помимо авиакомпании обанкротившегося Air Union, в Екатеринбурге сегодня представлены еще 30 авиаперевозчиков. Но кризис случился на завершающем этапе отпускного сезона. когда свободных мест на рейсах нет, говорит пассажирка норильского рейса Лидия Ворхлик.
Мы могли бы улететь, сдав билеты, но нам не выплатят деньги за этот билет. Предлагают, покупайте на какой-либо рейс, но вы сами понимаете, что это конец августа, и вряд ли какая-либо компания располагает местами.
Аэропорт Кольцово уже направил компании «Сибавиатранс» счет за содержание ожидавших вылета пассажиров – почти 600 тысяч рублей. Но перспективы скоро вернуть эти долги в екатеринбургском аэропорту оценивают без оптимизма. Альянс должен намного больше за авиатопливо. Примерно 1,5-2 года до нынешнего кризиса Air Union подавал признаки нестабильности. Теперь прощать уже нет ни сил, ни средств, объясняет директор по связям с общественностью аэропорта Кольцово Юлия Федотова.
Мы ни разу не задерживали ни один рейс из Альянса Air Union. Мы всегда заправляли и отправляли пассажиров. Поэтому в данной ситуации поведение авиакомпании, ну, просто какое-то не очень серьезное.
Ранее иски в арбитражный суд екатеринбургский аэропорт Кольцово подал против ВИМ-Авиа и домодедовских авиалиний. Они прекратили полеты в Екатеринбург. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Важно ли для вас, имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете? Вот такой вопрос мы задаем сегодня вам, а наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. Вот в Екатеринбурге и узнаем сейчас, как отвечали на этот вопрос жители.
Я не считаю это нужным и важным, потому что я верю, наверное, в судьбу. В смысле, если суждено утонуть, значит, суждено утонуть и также разбиться.
Каких именно авиакомпаний не имеет значения, а вот вовремя вылет и вовремя прилет – это имеет крайне важное значение. Я попадал в такую ситуацию, что авиакомпания на туристическую фирму перекладывает ответственность, туристическая фирма на авиакомпанию, то есть не найдешь, кто прав, кто виноват. Отпуска мы все ждем, как манны небесные, и когда какие-то даже часы, не говоря уже о днях, у нас отнимают, это очень обидно. Я сейчас буду 100 раз перепроверять, стоит ли доверять этой компании.
А мы не летаем, мы поездами ездим, просто боимся. Падают самолеты, страшно. Конечно, нужно узнавать, что за компания, какое у нее качество, статистику какую-то узнавать об этой компании.
Да, это важно. Своевременный вылет, обслуживание хорошее, сервис. Буду смотреть и выбирать авиакомпании, которые соответствуют тем нормам, которые мне подходят. Буду смотреть на это через знакомых, которые чаще летают, которые мне будут советовать.
Думаю, что важно. Это и сервис разный совершенно. Последний раз, когда улетали в Египет, сидели в аэропорту 1,5 часа, а у нас здесь. Да, уже смотрим.
Конечно, имеет. Западные компании летают на импортных самолетах, наши летают на старых наших. Импортные надежнее, наши старые не очень. Еще, кстати, важно знать, какой пилот управляет самолетом. Потому что, по последним данным, наша компания, к сожалению, использует старых пилотов. А старый пилот, он больше подвержен всяким воздействиям, будь то усталость или еще что-то. Иногда лучше потратить на это день и спокойной совестью, что все нормально, улететь. Так что это не лишняя информация.
Я не считаю это важным нисколько. Задержь и там еще что-то. Это зависит от воздуха, насколько он свободен и условия погоды, нежели от авиакомпании самой. То есть им невыгодно же задерживать свои полеты. Я буду пользоваться услугами той авиакомпании, которой мне будет выгодно.
Без разницы. Главное, спокойно долететь. Если ты приехал в аэропорт, тебе надо лететь куда-то, тебе надо сутки, двое там сидеть. Ни условий, ничего. Все должно быть предельно солидно, предельно красиво. Когда летаю, тогда заранее смотрю, на чем проще лететь, на чем лучше.
Вот что люди сидят в аэропортах сутками, в такой ситуации точно не хотела бы оказаться. Обязательно выясню, насколько надежная компания.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжают ее новости медицины.
Нейрохирурги Франции совершили прорыв. Впервые в истории удалили опухоль мозга под местной анестезией. Врачи из парижской больницы Петье-Сальпетриер испытали новую технологию на 8 пациентах-добровольцах с неоперабельными метастазами рака в головной мозг, не поддающимися обычной терапии. По прогнозам онкологов, каждому из больных оставалось в среднем 3 месяца жизни. Под контролем магнитно-ядерной томографии в режиме реального времени через 3-миллиметровое отверстие в черепе пациентам в район опухоли вводили оптоволоконный лазерный катетер. Затем опухолевые клетки выжигали лазерным излучением. Компьютерный датчик температуры каждые 3 секунды контролировал состояние окружающих тканей и не допускал опасного перегрева. Все операции происходили под местным обезболиванием, и пациенты находились в полном сознании. По словам нейрохирурга Александра Карпентье, пациенты были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии в среднем через 14 часов после операции. Для полного удаления метастазов потребовалось несколько вмешательств. Полный цикл лечения прошли еще 6 из 8 пациентов. При контрольном обследовании через 9 месяцев у 5 из них не было выявлено признаков рецидивов опухоли, то есть наступило полное выздоровление. Если остальные пациенты будут пролечены столь же успешно, мы сможем сказать о наступлении новой эры в онкологии. Сейчас самой современной операцией по нейтрализации метастазов рака в мозг является так называемый гамма-нож, который повышает выживаемость больных на срок от 3 до 6 месяцев и является повторяемой процедурой. А между тем метастазы в мозг являются финальной стадией большинства неподдающихся обычной терапии опухолей. И еще о раке. В Женеве завершился Всемирный конгресс по борьбе с раком. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, что борьба с раком должна стать одним из приоритетных направлений для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития мира. Она отметила, что ежегодно в мире от рака умирает около 8 миллионов человек, и при этом 70% смертей приходится на страны с низкими доходами населения. Она объяснила это тем, что во многих развивающихся и бедных странах не развита система медицинского страхования, и население оплачивает 100% расходов за лечение. Эти расходы ежегодно выводят более 100 миллионов человек в мире за грань бедности, подчеркнула Чен. Поскольку такие расходы воспринимаются населением этих стран как критические, люди избегают обращения к врачам на ранней стадии заболевания, что усложняет лечение и увеличивает риск летального исхода. Поэтому, считает гендиректор ВОЗ, необходимы комплексные усилия всего мирового сообщества для создания в беднейших странах хотя бы приближенной к современным требованиям системы здравоохранения. К сожалению, сегодня практически нет ни одной страны, где предпринимаются достаточные усилия для борьбы с раком, констатировала Маргарет Чен. В России впервые в истории слепой человек поднялся на вершину Эльбруса. Это 20-летний Николай Орлов, воспитанник Лепецкого интерната для слепых и слабовидящих детей. Восхождение происходило по самому сложному, западному склону, высота 5642 метра, в составе группы, где кроме Николая было еще несколько незрячих. Один из них, Николай Сарычев, не смог дойти до вершины всего 100 метров, так как у него нет одного легкого. Проект преодоления, финансировавший и организовывавший данную экспедицию, создан в Липецкой области для максимальной адаптации людей с ограниченными возможностями и обеспечивает участие незрячих в легкоатлетических и велокроссах.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новым владельцем оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» после убийства Магомеда Евлоева стал Макшарип Аушев. В странах Карибского региона сотни тысяч людей покидают прибрежные районы, спасаясь от урагана Айк. Израильские СМИ сообщают, что полиция рекомендовала выдвинуть против премьер-министра Эхуда Ольмерта обвинение в коррупции. 16 сентября сменится командующий американскими войсками в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Минувший сезон в Музее изобразительных искусств имени Пушкина завершился показом большой выставки итальянских футуристов. Сезон же новый начался с немецких экспрессионистов другого важнейшего течения 20 века. Из Берлинского музея Брюкке в Москву привезли более 170 работ художников, входивших в группу под названием «Мост». Эту выставку посетила Лиля Пальвелева.
Еще никогда прежде немецкий экспрессионизм не был так полно представлен в России, как сейчас на выставке в Музее изобразительных искусств. Нет, отдельные картины в страну привозились в рамках разных проектов. Однако, чтобы оценить по достоинству эти работы, надо увидеть их вместе. В Берлине в новейшее время специально для родоначальников экспрессионизма устроили музей Брюкке, что на русский язык так и переводится «мост». Сейчас музей на реконструкции, и благодаря этому в московский проект попали лучшие вещи из его собрания. Ярчайшие контрастные цвета, жесткие ломаные линии, их нарочитая грубость – вот внешние приметы экспрессионизма. Даже простой пейзаж кажется диким и необузданным. Даже в портрете годовалого ребенка нет покоя и умиления. На полотне Эриха Хеккеля, написанном в 1906 году, дитя с окаменевшим от ужаса лицом. Из черного провала рта готов вырваться крик. Скошенные в сторону глаза пытаются разглядеть что-то невидимое и ужасное. Главная эмоция экспрессионизма – именно ужас человеческого существа перед мирозданием. Руководитель отдела культуры посольства Германии в России Гида Хильднер сообщает.
Объединение было учреждено в 1905 году в Дрездене. В 1911 году его члены переехали в Берлин. Своим диким, экспрессивным стилем это искусство выражало разобщенность европейского общества накануне катастрофы Первой мировой войны. Группа «Мост» искала новые пути в искусстве, радикально порвала с тем, что было до того, выставляла на показ эмоции и настроения. Она критически относилась к общественному развитию и создавала портрет современного индивидуума в его одиночестве и беспомощности. Она открылась навстречу как международным тенденциям современного искусства, так и творениям неевропейских, в частности, так называемых примитивных культур Африки и Океании, что во времена колониализма было явлением весьма революционным. Всем этим эта группа навлекла на себя ненависть национал-социалистов. После захвата власти Гитлером она была объявлена декоративным искусством, ее произведения были конфискованы, удалены из музеев, уничтожены или распроданы по бросовым ценам. Художникам было запрещено творить.
Подчеркивает Гида Хильднер, немецкий экспрессионизм оказал серьезное влияние на искусство прошлого столетия, причем не только изобразительное. Его художественные идеи очень быстро были восприняты литературой, музыкой и кинематографом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну а тем временем ко мне в студии вновь присоединилась Валерия Шабаева, с помощью которой мы узнаем все самое интересное, что пишут сегодня российские газеты. Итак, Валерия, каковы будут темы этого выпуска?
А сейчас вот мы поподробнее поговорим о том, на каком фоне будет происходить визит французского президента Николя Саркози в Москву. Ну, вкратце, если говорить, Евросоюз, как пишут газеты, занял собственную позицию, выбрав средний путь между Америкой и Россией, путь посредничества. Что же касается Америки, вице-президент США Дик Чейни после турне по маршруту Тбилиси-Баку-Киев прибыл в Италию, сообщает об этом газета. В Риме в понедельник и вторник ему предстоят переговоры с премьер-министром и президентом Италии. А в выходные, выступая на горном курорте Чернобио, Чейни обозначил программу «Максимум» – как можно скорее принять Украину и Грузию в НАТО. На этом министр иностранных дел Италии Франко Фраттини вежливо возразил: «Соединенные Штаты – самый сильный и авторитетный компонент НАТО, и с ними надо считаться. Однако члены Альянса за одним столом принимают решения, и мы решили искусственно не ускорять, не замедлять процесс приема новых членов». Конец цитаты. Приводит ее, напоминаю, газета. А «Известия» пишут, что в тон Франко Фраттини прозвучали слова главы МИД Франции, которая председательствует в Евросоюзе. Бернар Кушнер сказал: вице-президент США Чейни побывал в регионе, я рад за него, но что это изменило? Ну и пишут известия о том, что поездка вице-президента США в Азербайджан, Грузию и на Украину оказалась не триумфальной. В частности, как утверждает издание, в Баку не поддержали стремление американцев форсировать реализацию проекта Набукко, позволяющего доставлять в Европу природный газ в обход России. Между тем, известия в центральной публикации на первой полосе напоминают собственную публикацию от 22 августа, в которой говорилось о том, что Саакашвили сорвал планы американского удара по Ирану. Это не бесспорное, но, как пишут сами известия, заслуживающее серьезного внимания версия причин начала грузино-юго-осетинского конфликта. Ну и публикация сия вызвала большой резонанс, и события, которые последовали, дают основания считать: Вашингтон не отказался от своих планов нанести ракетные удары по Ирану, чтобы попытаться разом решить несколько проблем. В первую очередь, получив на нападение добро от администрации Джорджа Буша, обеспечить преемственность республиканцев в Белом доме. Ну и сопровождает эту публикацию фотография, подпись которой гласит: американские военные корабли все чаще появляются в Босфорском проливе. Между тем, опять же о кораблях, но уже в других местах. Это публикация в независимой газете, но расскажу я о ней подробнее уже в следующий раз.
Ну что же, следующий раз состоится минут через 25-20-25. Валерия Шабаева продолжит знакомить нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Но будем надеяться, что те, кто хотят разобраться в ситуации с Грузией, разберутся таки с ней и сделают это быстрее, чем, например, разобрались с вопросами в деятельности ведьм. Вот 226 лет назад была последняя в Европе женщина обвинена в колдовстве и обезглавлена. И вот это был последний процесс над ведьмой, закончившийся казнью. А вот сейчас парламент швейцарского кантона Гларус наконец-таки реабилитировал ее. О чем нам сейчас расскажет наш корреспондент Александр Хавронин.
Анна Гёльди упомянута в книге рекордов Гиннесса. Цитата. Последний раз по приговору суда за колдовство казнили Анну Гёльди в швейцарском городе Гларус. Подсчитано, что в 16 и 17 веках, в период охоты на ведьм, было казнено по крайней мере 200 тысяч женщин. Во второй половине 18 столетия католическая инквизиция свирепствовала уже не так, как еще веком раньше. Но гражданские, а не церковные процессы против женщин, якобы связанных с нечистой силой и способных насылать порчу из глаз, продолжались, в первую очередь в протестантских странах. Скромная служанка, малограмотная женщина из бедной семьи Анна Гёльди, как утверждают историки, работала в доме известного швейцарского судьи Иоганна Якоба Чуди. Семья Чуди относилась к числу самых богатых, влиятельных и родовитых семей протестантского кантона Гларус. Судя по всему, в этом доме Анна Гёльди должна была не только готовить пищу, стирать и убирать, говорит Мариана Неф, директор открывшегося в прошлом году музея Анны Гёльди.
Анна Гёльди была любовницей Иоганна Якоба Чуди. Когда их отношения зашли слишком далеко, судья решил отделаться от служанки и уволил ее. Пытаясь защитить свою честь, Анна Гёльди пригрозила публично рассказать о своих отношениях с Чуди.
Швейцарский писатель и журналист Вальтер Хаузер, автор книги «Судебное убийство Анны Гёльди».
Иоганн Якоб Чуди мог потерять должность судьи, если бы его любовная афера получила широкую огласку.
Чуди обвинил служанку в том, что она отравила его 8-летнюю дочь Анне Мигели. Гёльди якобы подмешала девочке в молоко заговоренные булавки, после чего у той будто бы начались судороги. Чуди удалось инициировать гражданское судебное разбирательство. Процесс проводился в духе испанской инквизиции 15 века, хотя на дворе стоял 1782 год, эпоха Просвещения. Директор музея Анны Гёльди Мариана Неф.
Ее пытали, связали руки за спиной, а затем подняли их вверх. К ногам привязали тяжелые камни, выкручивали суставы.
Под пытками обвиняемая созналась в преступном колдовстве. 13 июня 1782 года женщине вынесли смертный приговор, который в тот же день был приведен в исполнение. Анне Гёльде отрубили голову, а тело закопали прямо на городской площади, рядом с эшафотом, без христианских обрядов погребения. Несмотря на действовавшую тогда в стране цензуру печати, вердикт вызвал немалый переполох не только в самой Швейцарской конфедерации, но и в соседних с ней германских княжествах. Поэтому из окончательной, появившейся несколько позднее редакции судебных актов, слово «колдовство» было изъято, а сама Гёльде названа не ведьмой, а отравительницей. До начала 80-х годов прошлого века об Анне Гёльде в Швейцарии вспоминали редко, пока на книжных прилавках не появился документальный роман Эвелины Хаслер «Анна Гёльде. Последняя ведьма». Вскоре на киноэкраны вышел одноименный фильм с немецкой актрисой Корнелией Кемпер с главной роли. А в прошлом году писатель и журналист, автор книги «Судебное убийство Анны Гёльде» Вальтер Хаузер инициировал общественную кампанию по реабилитации женщины.
Будет очень символично реабилитировать женщину, к которой приклеен ярлык «Последней ведьмы Европы».
Хаузера поддержала группа депутатов местного парламента и многие жители кантона Гларус. Говорят некоторые из них.
Мне нравится идея реабилитировать Анну Гёльде. Лучше поздно, чем никогда.
Насколько мне известно, она не была ведьмой.
В прошлом году попытка реабилитировать Анну Гёльде закончилась неудачей. Правительство Гларуса отклонило ходатайство об оправдании последней ведьмы Европы. Власти кантона мотивировали свое решение тем, что они не несут ответственности за случившееся более 200 лет назад, и им не в чем оправдываться, говорит пресс-секретарь правительства кантона Гларус Ганс-Йорк Дюрст.
Так может длиться до бесконечности. Чуть ли не каждый день историки обнаруживают новые свидетельства того, что случилось в далеком прошлом. Что же нам, каждый раз обращаться к истории и принимать новые решения? Кантон Гларус как-то жил 200 лет без реабилитации этой женщины. Сможет жить и дальше.
Но сторонники оправдания Анны Гёльде с поражением не смирились. Был создан фонд Анны Гёльде, открыт музей, носящий ее имя. В швейцарских средствах массовой информации продолжали выступать политики, историки, деятели культуры с призывом реабилитировать последнюю жертву охоты на ведьм. И вот совсем недавно власти кантона пересмотрели свое прошлогоднее решение. Женщина признана невиновной, вынесение смертного приговора названо судебным убийством. Кроме того, правительство Гларуса выделило 120 тысяч швейцарских франков на проведение в 2010 году фестиваля Анны Гёльде. Александр Хавронин для Радио Свобода, Швейцария.
Ну вот этот рассказ о запоздалом торжестве справедливости завершает первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди час следующий. Напомню, что задаем вам сегодня вопрос, имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете. И телефон пейджинговой компании, я вам поторопился, новый объявить еще. На самом деле действует старый 96143, код Москвы 495.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотни Гамсахурди обвиняются в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир –